Старший комиссар отшвырнул бинокль в сторону, обернулся и энергично махнул. Из ельника метнулись серые, едва различимые тени. Да пошла группа захвата. Октябрьский скороговоркой объяснил, не сводя глаз с просеки. Раз парашютист, понадобится пароль. У нас 13 минут, чтоб его добыть. Хорошо взяли. Чисто. Три световых пятна на поляне качнулись совсем чуть-чуть и снова восстановили прямую линию. Слаженно замигали. Вперед! Старший майор так рванул с места, что Егор сразу отстал, а местный чекист и вовсе трюхал далеко позади. Каждого из немцев держали двое бойцов в мертвую, на глухой залом. Раздавались стоны, сдавленное кряхтение. «Следи за временем», — бросил Октябрьский и ткнул пальцем в долговязого гауптмана. «Эй, вы, пароль для парашютиста!» «Я немецкий дипломат», — прохрипел согнутый в три погибели Решки. «Я третий секретарь посольства, требую консул. Какой парашютист? Мы с друзьями идем на рыбалку». «Пароль!» — перебил его старший майор. «Иначе прикончу! Не посмеете!» «Пошли люди рыбу ловить!» «Да под лед провалились! Обычное дело! Ну-ка в воду его! Башкой!» До берега было 10 метров. У самой кромки лед подтаял, между белой коркой и серым песком чернела полоса воды. Гауптмана поволокли к озеру, сунули головой под ледяной край. На помощь подоспели еще двое бойцов, навалились немцу на ноги. Решки бился, плескалась вода. «Тех двоих подвести ближе, пусть полюбуются!» — крикнул Октябрьский, не оборачиваясь. «Дорин, время!» Егор посмотрел на часы, рука ходила ходуном, голос предательски дрогнул. 1.5 минуты. Он оглянулся на немцев. Выражение лиц у них было одинаковое. Смесь недоверия и ужаса. Один из солдат, державших фонарь, покачнулся. «Держи, мать твою!» — рявкнул поручик. «Если нервишки слабые, служи в балете!» Перед глазами у Егора был светящийся циферблат. Секундная стрелка медленно перебиралась с деления на деление. «Вынуть, товарищ начальник?» — спросил головастый, переминавшийся с ноги на ногу у самого берега. «Может, теперь скажет? Я тебя выну, Дорин! Время! 3 минуты!» Гауптман больше не бился. Ноги нелепо расползлись в стороны. «Пускай валяется!» — приказал Октябрьский. Бойцы встали, растирая заледеневшие руки. Неподвижное тело осталось лежать, погруженное в воду до пояса. Егор сглотнул. Фрица, наверное, еще можно было откачать. Неужто старший майор не прикажет вытащить? «Теперь вон того! Лауница!» Носатый немец взвизгнул, и Егор вспомнил, как Октябрьский тогда сказал. «Хорошее лицо, слабое. Вот с ним и поработаем. Пароль!» Лицо фон Лауница прыгало, губы дрожали. «Сейчас расколется!» Но нет, немец молчал. 4 минуты 30 секунд, — доложил Егор. Вдруг очкастый, как его, Штальберг, крикнул. «Я скажу пароль, только условия, его тоже!» И мотнул головой на фон Лауница. «Подлет! Сами понимаете!» «Понимаю!» — кивнул Октябрьский. Подошел, придвинулся к Штальбергу, вплотную шепотом спросил. «Ну?» Тот едва слышно выдохнул. «Фауцет!» «Ясно!» Старший майор сосредоточенно смотрел очкастому в глаза, потом приказал. «Этого тоже подлет!» Отчаянно упирающегося Штальберга поволокли к берегу, сунули головой в воду, и кошмарная сцена повторилась. «Зачем?» — не выдержал Дорин. «А ты на носатого посмотри», — вполголоса ответил Октябрьский. Фон Лауницу, похоже, отказали ноги. Он висел на руках у бойцов, губы дергались, ресницы часто-часто моргали. «Время!» 8 минут 40 секунд. Штальберг лежал точно в такой же позе, как и Решки, по плечи погруженные в воду. Судороги уже кончились. «Пароль!» — спокойно обратился Октябрьский к последнему из немцев. Тот зажмурился, но кабениться уже не стал. «Скажу. Линда!» «Что и требовалось доказать», — наставительно посмотрел на Егора старший майор. «А то фауцет!» «Так, пароль есть. Где наш херувимчик?» Поручик, оказывается, успел подобрать бинокль ночного видения и, не отрываясь, смотрел вверх. «Он, товарищ начальник, хитрый. Стропы тянет. На лед спуститься хочет, чтоб обзор у него был. Подходы просматривались. Хреново, группе не подойти. Какие будут приказания?» «Как это он не боится, что лед проломится?» — удивился головастый, хотя сам не так давно говорил, что на озеро может и самолет сесть. Судя по кромке, ледяной покров был 70-80 сантиметров. Ходить и даже подпрыгивать сколько угодно. А вот если с размаху плюхнется парашютист... «Что это там чернеет?» — спросил поручик, глядя через бинокль на озеро. «Вон там. Часом не остров?» «Точно», — подтвердил головастый. «Островок маленький, 30 метров поперечники. Туда он и целит». Усмотрел сверху. «Ишь, мастер парашютного спорта!» Егор небрежно сказал. «Ничего особенного, я бы тоже приземлился. При 5-метровом ветре запросто. Если остров был 10 метров, тогда, конечно». «Значит так», — прервал дискуссию Октябрьский, очевидно, уже принявший решение. «Дорин, идешь со мной, остальным оставаться на берегу, до моего сигнала или до выстрелов. Этому», — показал он на поникшего фон Лауница, — «кляп в рот на всякий случай». Вдвоем перепрыгнули через полосу воды на лед, быстро зашагали. Под ногами похлюпывало, несмотря на -2. Еще 2 дней теплыни, завздыхает покров, треснет. Парашютиста было уже видно невооруженным глазом. По серебристому небу скользил белый конус, спускаясь к темному пятну островка. «Похоже, приземлиться раньше, чем мы дотянем», — прикинул Егор. «Идти было 300 метров. «Линда, Линда, счастье мое, Линда, Линда, сокровище мое», — напевал октябрьский на мотив «Светит месяц, светит ясный». И Егору было совсем не страшно, не то что несколько минут назад на берегу, когда топили шпионов. «Товарищ старший майор, а как вы догадались, что Штальберг набрехал про пароль? Я его досье помню, зубастый волчище, железный крест у него за Испанию. Такой легко не сломается, к тому же литературу надо читать. Балладу «Вересковый мед» читал? Про то, как шотландцы хотели выведать у отца с сыном особо секретные сведения. А старик им велел убить сына. Тогда, мол, скажу, они дураки послушались. Правду сказал я шотландцы, от сына я ждал беды. Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды. А мне костер не страшен. Пусть со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Вот и островок. Слева обрывистый берег. Справа пологи, сухая трава, черные кусты. На них белое полотнище парашюта. Человека не видно, наверное, залег, держит на мушке. «Ну-ка, Дорин, крикни с убедительным баварским подвыванием. Вы целы?» — заорал Егор, приставив ладонь ко рту. От земли отделилась тень. Высокий мужчина в шлеме и комбинезоне. Точно в руке пистолет, кажется, 712-й маузер, бабахающий очередями. «Мы беспокоились, что вы угодили в полынью!» — возбужденно воскликнул Октябрьский на своем чудесном немецком. «Вот она, совсем близко!» Под самым берегом действительно темнела вода. «Ничего!» — отозвался парашютист. «Сверху ее было хорошо видно. Пароль назовите!»
А говорит он по-немецки нечисто, заметил Дорин, бегло, но с акцентом.
«Марта, то есть Магда! Ах, нет, шучу! Линда! Малышка Линда!» — засмеялся старший майор, карабкаясь по склону. «Паршивая память на женские имена! Помогите-ка!»
Шпион спрятал пистолет, нагнулся с крутого откоса и рывком вытянул их наверх, сначала одного, потом второго.
«Зашибли?» — спросил Октябрьский, кивая на левую руку агента, плотно прижатую к боку. «Немного. Локоть. Ерунда, перелома нет. Но скатать парашют не сумею. Помогите. А потом кинем в воду». «Ну-ка, Руди!» — подтолкнул старший майор Егора. «Давай в четыре руки. Это мой помощник», — объяснил он парашютисту. «Между прочим, служит в Люфтваффе. С парашютами управляться умеет».
Тот кивнул. Теперь он повернулся лицом к лунному свету, и Дорин разглядел широкое лицо с приплюснутым носом, прищуренные глаза. Агент беспрестанно поводил шеей, оглядывая белый простор. Но там было пусто и тихо, только шелестел ветер. Сняли парашют с кустов, высвободили стропы, в два счета скатали. Немец или кто он там стоял чуть поодаль, наблюдал. Ногой придерживал рюкзак. «Сейчас товарищ старший майор начнет его пульпировать», — знал Егор. «Перед арестом нужно вытянуть из фашиста как можно больше информации».
«Не болтало? В воздухе. Прогноз был неважный. Мы с полковником Крэпсом беспокоились», — приступил к делу старший майор, как бы ненароком упомянув заместителя военного атташе, который, по сведениям органов, имел в германской разведке более высокий статус, чем его начальник.
Агент промолчал. Подтащили парашют к обрыву, скинули в воду. Громкий всплеск, черные брызги, потом белая пена. Надо же, под самым берегом они мелко.
«Что же мы не познакомимся?» — сказал Октябрьский, поворачиваясь. «Это, как я уже сказал, Руди. Ну, а я гауптман Решке. Приветственная депутация в полном составе. А кто вас провожал? Вы откуда вылетели? Из Мишина или из Штеттина? Ну, будем знакомы».
И протянул руку.
Из инструктажа Дорин знал, что заброской агентов в СССР сейчас занимается Абверштейле, то есть региональное управление Кёнигсберг с разведшколой и аэродромом в прусском местечке Мишен, и Абверштейле Штеттин. Про первое подразделение мало что было известно, про второе информации вообще ноль. Широко улыбнувшись, парашютист подал правую ладонь и вдруг резко качнулся в бок. Левая рука, якобы ушибленная во время приземления, согнулась в локте, тускло блеснула черная сталь. Ярко полыхнула вспышка, слившись с грохотом выстрела. Но Октябрьский каким-то чудом успел ударить по дулу, и пуля ушла в землю. Старший майор схватил пистолет за ствол, крикнул: «Егор!» Дорин рванулся, но парашютист выпустил пистолет, отпрыгнул назад и, крякнув, влепил Октябрьскому ногой в грудь. Старший майор взмахнул руками, рухнул с крутого берега, судя по всплеску, прямо в прорубь. Однако смотреть в ту сторону было некогда, правой рукой агент уже рвал из кармана маузер. «Линда, гады чекистские, поубиваю!» — яростно хрипел перекошенный рот. «Украинец», — успел подумать Егор, налетая на противника. «Для начала зацепило перкотом в подбородок». И сразу провел серию быстрых ударов в корпус, в корпус, в корпус, в лицо, в лицо, в лицо. От последнего завершающего парашютиста прокинулся навзничь, маузер отлетел в сторону, но Егору все казалось мало. Прижав руки упавшего к земле коленями, он молотил наотмашь, как никогда в жизни. На ринге или в драке он всегда сохранял хладнокровие и ясность мысли, а тут потемнело в глазах, уши будто заложило. Дорин сам не слышал, что при каждом ударе выкрикивает: «На, на, на!» Кто-то схватил его сзади за плечи, отшвырнул. Над Егором стоял старший майор, мокрый и перепачканный землей. «Ты что, убьешь? А ну-ка посвети!» Стуча зубами от возбуждения, Дорин
достал из кармана фонарик. Агент лежал, закатив глаза. Вместо лица кровавая каша. Нос свернут на сторону, сломанная челюсть полуотвисла. Меж разбитых губ блестят осколки зубов.